Кони вернулась на кухню, собрала полные тарелки и с размаху шваркнула о раковину. На грохот Карла выскочил из спальни. Опрятный до привередливости, он брезгливо передернулся при виде кухонных стен, заляпанных жирными шмотами телятины и перца. — Сию минуту убери, паскуда! — сказал он злобно. — А то, гляди, выбью из тебя дурь! Мне недолго! — Черта с два, дожидайся! Кони выставила вперед скрюченные пальцы, словно готовясь изодрать ногтями его обнаженную грудь. Карло пошел назад, а через минуту появился, держа в руках сложенный вдвое кожаный ремень. — Уберешь или нет? В его голосе слышалась неприкрытая угроза. Кони не шелохнулась, и он огрел ее два раза по тугим бокам. Не очень больно, но чувствительно. Кони попятилась к кухонному столу у стены, рука ее скользнула в ящик и вытащила длинный хлебный нож. Она удобнее взялась за черенок. Карло усмехнулся. «У Корлеоне даже бабы — убийцы!» Он положил ремень на стол и подошел ближе. Кони попыталась сделать выпад вперед, но ее отяжелевшее тело двигалось неуклюже, и Карло успел увернуться от удара с такой зловещей решимостью нацеленного ему в пах. Он с легкостью обезоружил ее и принялся неторопливо, размеренно отвешивать ей оплеухи в полсилы, чтобы не разбить лицо в кровь. Она отступала, пытаясь уклониться от пощечин, и постепенно он загнал ее в спальню, продолжая хлестать по щекам, пока от боли и унижения она не расплакалась, как девочка. Тогда он пренебрежительно швырнул ее на кровать, а сам припал к бутылке, стоящей на тумбочке. Видно было, что он уже сильно пьян. В его посветлевших голубых глазах появился сумасшедший блеск, и Кони сделалось по-настоящему страшно. Он вышел. Испуганная, раздавленная, Кони лежала на кровати, не отваживаясь даже посмотреть, что делает ее муж в соседней комнате. Наконец все-таки поднялась, подошла к двери и украдкой выглянула в гостиную. Карло, распечатав новую бутылку виски, валялся на диване. Скоро его, мертвецки пьяного, сморит сон, и можно будет тихонько пробраться на кухню и позвонить своим в Лонг-Бич. Было почти 10 вечера, когда на кухне у Дона Корлеоне зазвонил телефон. Подошел один из телохранителей, позвал Сони. — Да, Кони, слушаю. От страха, как бы не проснулся муж и не натворил чего-нибудь брат, Кони говорила почти невнятно. — Сони, пришли за мной машину, — залопотала она, с трудом шевеля распухшими губами. — Ничего страшного, я тебе все расскажу, когда приеду. Только сам не приезжай. Пошли, Тома, прошу тебя, Сони. Ничего особенного не случилось, мне просто хочется побыть с вами. Тем временем на кухню зашел Хейген. Дон, получив снотворное, уже спал у себя наверху, а Хейген предпочитал держать Сони в поле зрения, когда происходило что-то непредвиденное. Здесь же на кухне находились два телохранителя, которые дежурили в доме. Все следили, как Сони слушает. У них на глазах его шея наливалась кровью, глаза мутнели, начали трястись руки. Но когда он отвечал, его голос был сдержан и негромок. «Хорошо. Жди. Сиди и жди спокойно». Он повесил трубку и с минуту стоял сам, ошеломленный силой захлестнувшего его гнева. Потом с трудом проговорил: «Подонок! Мразь!» и кинулся за дверь. Хейгену знакомо было это выражение лица у Сони. Оно означало, что всякая способность рассуждать покинула его. В такие минуты Сонни был способен на что угодно. Хейген услышал, как у подъезда заурчал мотор. «Поезжайте следом, быстро!» — приказал он телохранителям. Потом подошел к телефону и стал звонить в город. Он велел, чтобы несколько человек из режима Сони, живущих в Нью-Йорке, заехали на квартиру Карла Рицци и увезли его из дома. Кто-то из них останется и побудет с Конни, пока не приедет ее брат. Хейген знал, как много он берет на себя, становясь с Сони поперек дороги. Однако не сомневался, что в случае чего Дон его поддержит. Им двигал страх, как бы Сони не убил Карла при свидетелях. От противников Хейген не ждал подвоха. Слишком давно пять семейств вели себя спокойно. Они явно искали пути к примирению. К тому времени, как машина вылетела из парковой зоны, Сони уже до некоторой степени опамятовался. Он успел заметить, как вскочили в другую машину два телохранителя, чтобы следовать за ним, и остался доволен. Пробегая по прихожей, он схватил свой пиджак, а пистолет лежал в потайном отделении под приборной доской. Сама машина была зарегистрирована на имя одного из его людей, так что лично ему не угрожали неприятности. Он, впрочем, не думал, что ему понадобится оружие. Он вообще не знал еще, как поступить с Карло Рицци. Теперь, когда у него было время задуматься, Сонни мог сознаться себе, что не способен убить отца еще не родившегося ребенка. Тем более, когда это муж его родной сестры. И тем более из-за семейной свары. Только вся беда в том, что тут была не просто семейная свара. Карло оказался дрянным мужиком, и Сонни чувствовал себя в ответе за то, что познакомил этого прохвоста с сестрой. «Ладно, теперь он поставит мерзавца на место, раз и навсегда», — думал Сонни, переезжая по гребню плотины на ту сторону неширокого пролива, Джонс-Бичу, откуда начинались парковые автодороги. Он всегда ездил в Нью-Йорк этим путем. Здесь движение было поменьше, и можно было разогнаться. Быстрая езда даст ему разрядку, снимет опасное, как он знал по опыту, напряжение. Машина с телохранителями уже безнадежно отстала.